Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня продолжаем мы наши рассуждения, дискуссии о ключевых моментах, поворотных моментах русской истории с профессором Сергеем Михайловичем Усмановым. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, дорогой
Ильич. О чем у нас сегодня пойдет с вами речь?
Ну, у нас пойдет речь о эпохе 17 века, об эпохе уже давно ушедшей, но герой ее, нашей передачи, это человек, который до сих пор памятен. Это Степан Тимофеевич Разин.
О, да. Еще недавно в Москве была улица Разина, но, слава богу, переименовали.
Да. И вот почему это можно уверенно говорить? Потому что народные песни о нем поют с удовольствием. Вот, и художественных произведений много написано.
Да, есть книги немало, так он сказать, героизируется этот человек. В особенности в условиях советской власти, когда всякого рода бандиты и злодеи выносились на щит, так сказать, псевдоблагочестия, что вот это на борцы за права людей, за простой народ. Ну, собственно, не только у нас, тот же самый Робин Гуд какой-нибудь, разбойник британский, тоже пользовался интересом всех народов.
Но дело в том, что все-таки Степан Разин был действительно яркой в своем роде фигурой. Он производил впечатление большое и на современников, и спустя века волновал умы людей. Только тут проблема в том, что вот этот образ Разина художественный в произведениях, ну, как сказать, осмысленный спустя века, он совсем не тот, который был тогда, в 17 веке. И вот здесь яркий пример – это роман нашего почти современника, мы его застали еще в это время, когда он жил и творил. Это Василий Макарович Шукшин, да. И его роман «Я пришел дать вам волю». Он, кстати, собирался и экранизировать его, он собирался снимать фильм о нем, но вот не успел, умер. И Шукшин не только роман написал, он даже говорил, что для него это идеал русского человека.
Разин, Степан Разин, да? В том виде, как он его создал.
Да, ну и как он, роман, да. Он же всматривался, он что-то читал о нем, как он то чувствовал сердцем. Но и про этот роман, и про, например, народные песни, допустим, «Есть на Волге утес», «Из-за острова на Стрежень», надо что сказать, это все продукты гораздо более позднего времени, те же песни были сочинены, например, в 19 веке и с определенной целью. Это были противники российского самодержавия, вот они этой песни и создали.
О, вот оказывается как, да? Ну что ж, в таком случае творчество Шукшина вложится, к сожалению, в эту печальную эпоху, когда свободы творчества не было, когда были проходные и непроходные вещи. И понятно, что роман Разина был проходным с точки зрения большевистской цензуры. Но, вероятно, зная Шукшина, высоко его ценя, понимая, что он не оппортунист и не утилитарист, а действительно мастер слова, и патриот, и человек, который любил Россию, вот в этом сочинении, конечно, мы видим какую-то боль, что-то, какую-то судьбу, которая обливается кровью.
Да.
Человек, который тот, человек, если писатель Шукшин смог назвать бандита и, ну, так сказать, удержимся от дальнейших эпитетов, Разина идеалом русского человека, но это значит, что у самого этого писателя эта трагедия остается в душе вместе со всей трагедией России.
Ну, тут он, видимо, задыхаясь в условиях Москвы эпохи застоя, искал что-то такое вольное, что-то такое истинно русское, что-то настоящее. И ведь, если в двух словах сказать, чем прославился реальный Степан Разин, дело в том, что он совершил несколько походов. Один в Персию, знаменитый поход за зипунами, вместе с другими казаками. Вот он донской казак, там были еще волжские казаки, яицкие казаки, теперь это река Урал называется. Ее переименовали, кстати, после, чтобы не было плохих воспоминаний после вот этих событий.
Помню, пугачевских событий. Ну, не важно.
Может быть, и после пугачевских. Я даже сейчас точно не могу сказать, да, как странно перепуталось все. Так вот, река потом была переименована, И вот эти все казаки, они сначала совершили поход, большой поход за зипунами, то есть за добычей. Они много привезли ее, а потом осенью 1670 года они совершили поход уже по Волге вверх, к центру страны. Они захватили много городов, они убили много людей, особенно они жестоко обходились представителями власти, там, с воеводами, с боярами, с стрельцами, которые к ним не подчинялись. Ну и были все-таки разбиты. Степан Тимофеевич бежал к себе опять на родину, на Дон, но сами донские казаки его выдали правительству. И летом 1671 года он был четвертован, казнен, разрублен на четыре части публично в Москве. Вот такая печальная биография. Но начал, я бы еще добавил, что он оставил след еще и тот, который до сих пор будоражит сознание. Он ведь, оказывается, захоронил много кладов из-за части захваченного им добра. А добра было много и царского, и различных вон, храмов и монастырей, кстати, они тоже их грабили, и от персов, что они привезли. И вот вдоль Волги многие места до сих пор памятны и показывают. Вот этот бугор Стеньки Разина. Здесь он где-то схоронил свой клад. И еще в другом месте, и еще. И на Дону такие места ищут. И вот это, что интересно, хотя кладов называют много, рассказов огромное количество, клады эти почему-то почти не находили. Они, говорят, были заговоренные, они недоступны были. Но у меня вопрос вот какой, как священнику. А вообще, зачем надо закапывать клады? Хорошее ли дело это?
Ну, вы понимаете, хорошее дело. Вот так как вы кратенько изложили историю Разина, его, в кавычках, подвигов, ну, решительно ничем не отличается от обычного преступника, бандита, будь то 90-х годов, или 20-х годов, или другого любого времени. Поход за зипунами, грабительский налет на соседние государства. Чем с недоброй стороны прославились крымские турки, которые грабили...
Татары, то есть.
Ну, да, тюрки, так будем говорить, крымские татары. Население Крыма было вассальным по отношению к Турецкой империи. Вот. Те же самые ордынцы, которых боялись, естественно, как огня до тех пор, пока не было вооруженных сил им противостоять. Вот эти казаки, так сказать, промышляли точности тем же самым. Но никакой разницы нет. Теперь, значит, доброе ли дело закапывать клады? Ну, они это делали, мы знаем, что это делали все пираты, морские разбойники, которые, кстати сказать, по законодательству, по-моему, не отмененному до сих пор, полагается после, при захвате морских просторах, вешать тут же на конце реи, прямо непосредственно. Суд, капитан корабля, который захватил пиратов, осуществляет суд и приводит приговор в исполнение на мачте. Да. Так вот, эти пираты тоже закапывали свои клады, их находили и продолжают находить иногда. Это, ну, как честные граждане, они несут свои сбережения в Сбербанк или в банк «Русский стандарт». Также эти бандиты свои сбережения несут в свои банки под землей, чтобы, ну, пока не носить их с собой. Совершенно ясно тут, ну, как сказать, технический процесс.
Но ведь Господь говорит, что нам не стоит собирать сокровищ на земле вообще. Ведь.
Но будто бы им много, так сказать, они внимания уделяют тому, что говорит Господь. Сокровище – это то, что скрыто и не используется. Когда честный гражданин берет свою заработную плату и депонирует ее на банковский счет, он ее потом использует, и он, и дети, на доброе дело. Что он построит дом себе, или купит автомобиль, или отремонтирует квартиру, это прекрасно. Но бандиты, абсолютно той же самой логикой пользуясь, считают, что со временем они эти средства, или эти сокровища, эти драгоценности откопают и что-то такое себе устроят. Вы понимаете, у нас, я думаю, у наших читателей, зрителей, слушателей ассоциируется такого рода деятельность с героем Пушкина, со скупым рыцарем, который был ростовщиком. и который прятал свои сокровища, свои сбережения, можно так выразиться, просто ради них самих. Я не думаю, вот если посравнить барона из «Скупого рыцаря» и Степана Разина из нашей русской истории, я думаю, что ничего похожего не будет. Они будут совершенно разными. Они будут совершенно разными. Но и тот, и другой прятали вот это дело, значит, себе. И то, что мы сегодня их не можем найти, и действительно, насколько я помню, родной брат Степана Разина обещал помочь откопать эти клады.
Да, Фрол был там они как, его везли в клетке, он бежал за ней, значит, на цепи его так, как собаку там.
Чтобы пустили. Он не убежал, да?
Ну, как бы, что он такой его был, такой помощник, но фигура менее значимая. Но он, видимо, это сказал от страха еще за свою жизнь. И он сказал, слово и дело, это означало, что он имеет что-то сказать для государственной пользы. И тут Разин, которому уже руку отрубили или ногу, я сейчас не помню, сказал свои последние слова, захрипел. «Молчи, собака!» То есть он очень боялся, что часть кладов все-таки Фрол укажет. Но, видимо, пока он это все докладывал, тут есть такие подозрения, что ту часть кладов, которая была известна, успели перезахоронить.
Или растащить.
Может и растащить. Это все трудно установить. Я вот, знаете, кстати, я пытался выяснить, потому что это вот обычному, так сказать, читателю исторических романов или даже документальных каких-то изданий. Интересно, а куда они делись? А зачем они были нужны? Я пытался мотивацию установить, зачем Степан Тимофеевич это закапывал. И, в общем, мне так показалось, что это он хотел все сохранить для самого себя. Он, там говорят, у него не было в народных этих сказаниях, что у него не было верных соратников. Ну как же не было? Были еще сколько крови пролили вместе. А, видимо, он это хотел сохранить для самого себя и на всякий случай сберечь. Но чтобы крепко было, то там заклятие наложили. И потому, вот тут интересный эпизод, когда пытались на вот этих буграх раскапывать, что там получалось часто? А они, он обычно ставил на холмах, которые были у берега, да, вот такие вот, или на островах там небольших, то это начинало осыпаться, и те, кто копали, низвергались в Волгу, иные утонули. То есть боялись уже потом, начинали уже бояться искать эти клады, что невозможно будет душу свою
надо сказать, заберечь. Я вот сейчас по поводу заклятий и грабежей награбленного. Это, к сожалению, история нескончаемая, ведь большинство, едва ли не все курганы, а курганы хоронили, в общем-то, людей уважаемых в той или иной форме.
Да.
Они все вообще разграблены.
Ну, не все,
сначала хоронили какого-то выдающегося князя, проливали слезы, приносили жертвы.
Находились потом спустя многие
века, но
большая часть,
воровали
да.
Все.
Большая часть, да.
Вот. Так что люди, так сказать, как это, яблочко от яблони падает недалеко. И я не удивлюсь, если соратники, те, кто избежали плахи и виселицы, они быстренько эти клады разобрали себе на свои, так сказать, в кавычках, зипуны. Так что зло порождает зло, никуда от этого не уйдешь. И судьба Разина, судьба его людей, судьба всех его идей, если можно так выразиться, она единственное, что с ней произошло, с этой судьбой, она воплотилась снова уже в нашем 20 веке истекшем и сказалась вот этой вот нашей страшной российской трагедии 20 века. То, о чем мы с вами говорили в начале, о том, что Шукшин видел здесь какую-то романтику, какой-то путь к свободе, какой-то выход. Вот люди 17-го года, и люди 905-го года, и люди 881-го года, они все тоже искали этого же выхода, этой же свободы в динамите, в револьвере и в всем том, в той всей крови и в том в тех страданиях, которые они причинили и русской земле, и самим себе, и своим близким. Вот, наверное, можно на этом поставить точку с запятой до следующего выпуска, посвященного той же самой теме. Всего доброго всем.
Да, до свидания.